Молодой англичанин. Господин мой, я немец по рождению и прожил в ваших краях слишком мало. Вот почему я не могу потешить вас персидской сказкой или занимательной историей про султанов и визирей. А потому я прошу позволения рассказать о том, что случилось у меня на родине. Может быть, это вас тоже позабавит. К сожалению, наши истории не всегда столь благородны, как ваши. В них рассказывается не о султанах или наших королях, не о визирях и пашах, которые у нас зовутся министрами юстиции и финансов, а также тайными советниками, или еще как-нибудь в этом роде. Нет, обычно они протекают в скромной бюргерской среде, если только не повествуют о солдатах. В южной части Германии расположен городок Грюнвизель, где я родился и вырос. Все такие городишки на одно лицо. В центре небольшая базарная площадь с колодцем, тут же старенькая ратуша, вокруг базарной площади дома мирового судьи и именитых купцов, а на двух-трех узких улочках обитают остальные жители. Все друг друга знают, всякому известно, где что творится, и когда у пастора, бургомистра или врача к столу подадут лишнее блюдо, то в обеденную пору это известно уже всем. Вечерком дамы ходят друг к другу с визитами, как принято говорить у нас, и обсуждают за чашкой черного кофе и куском сладкого пирога это великое событие. А в результате выясняют, что пастор, вероятно, купил билет в лотерею и выиграл безбожно много денег, что бургомистра подмазали, или что доктор получил от аптекаря несколько золотых за то, чтобы впредь выписывал рецепты подороже. Вы можете себе представить, о господин, какой неприятностью для города с таким устоявшимся укладом жизни, как Грюнвизель, был приезд человека, о котором никто не знал, откуда он, на какие средства живет, что ему надобно. Бургомистр, правда, видел его паспорт, бумажку, которую у нас всякой обязан иметь при себе. «Неужто у вас на улицах так неспокойно?» — прервал невольника шейх, — «что вам необходимо иметь при себе фирман от своего султана, дабы внушать почтение разбойникам». «Фирман — указ». «Нет, господин», — ответил тот, — «этими бумажками не отпугнешь злоумышленника. Заведено же это для порядка, чтобы всякий знал, с кем имеет дело». Так вот, бургомистр изучил паспорт и за чашкой кофе у доктора высказал свое мнение. Хотя на паспорте и стоит совершенно правильная виза из Берлина в Грюнвизель, все же за этим что-то кроется, вид у приезжего подозрительный. Бургомистр пользовался в городе большим уважением. Чему же удивляться, если с тех пор на приезжего стали смотреть косо, как на лицо подозрительное. А образ его жизни не мог разубедить моих сограждан. Приезжий снял за несколько золотых дом, до того пустовавший, привез туда целую фуру со странной утварью, печками, горнами, большими теглями и зажил там в полном одиночестве. Он даже стряпал на себя сам, у него не бывало ни души, за исключением одного грюнвезельского старичка, на обязанностях которого лежала закупка хлеба, мяса и овощей. Но и тому разрешалось входить только в сени, и там приезжий принимал от него покупки. Я был 10-летним мальчуганом, когда приезжий появился у нас в городе, но и сейчас еще, словно это произошло только вчера, помню то возбуждение, какое произвел в городишке этот человек. После обеда он не ходил, по примеру прочих мужчин, в кегельбан, по вечерам не ходил в гостиницу, чтобы, как другие, выкурить трубку и потолковать о том, что пишут в газетах. Напрасно бургомистр, мировой судья, доктор и пастор по очереди приглашали его к себе отобедать или выкушать чашку кофе. Он всякий раз отговаривался под тем или иным предлогом. Поэтому одни считали его ненормальным, другие — евреем, третьи упорно и настойчиво твердили, что он чародей и волшебник. Мне минуло 18-20 лет, и все еще этого человека называли у нас приезжим. Вот как-то случилось, что в город к нам пришли люди с заморскими зверями. Такие бродячие комедианты с верблюдом, умеющим кланяться, пляшущим медведем, потешными наряженными по-человечьи собаками и обезьянами, обученными разным штукам. Проходят обычно по городу, останавливаются на перекрестках и площадях, извлекают из дудочки и барабана весьма неблагозвучную музыку, под которой их труппа пляшет и прыгает, а затем сбирают по домам деньги. Труппа, появившаяся в Грюнвизеле, на этот раз отличалась огромным орангутангом, почти в рост человека, ходившим на задних лапах и вытворявшим всякие забавные кунштюки. Собачья и обезьянья труппа очутилась также перед домом приезжего господина. Вначале, когда раздались звуки барабана и дудки, он сердито глянул через потускневшее от времени окно. Но затем подобрел, высунулся, к общему удивлению, из окна и от души смеялся над проделками орангутанга. Он даже заплатил за развлечение такой крупной серебряной монетой, что весь город судачил потом об этом. Наутро звериная труппа тронулась в путь. Верблюд нес множество корзинок, в которых удобно сидели собаки и обезьяны, а поводыри и большая обезьяна шли следом за верблюдом. Несколько часов спустя, после того, как они вышли за городские ворота, приезжий послал на почтовую станцию и, к великому удивлению станционного смотрителя, спешно потребовал карету и почтовых лошадей, выехал через те же ворота и двинулся по тому же тракту, что и звери. Весь городишко был вне себя от досады, так как никто не знал толком, куда он отправился. Было уже темно, когда приезжий подъехал к тем же городским воротам. В карете сидел еще кто-то, надвинув шляпу на самый лоб, а уши и рот повязав шелковым платком. Писарь при заставе почел своей обязанностью заговорить с новым приезжим и попросить у него паспорт, но тот ответил весьма неучтиво, буркнув что-то на совершенно непонятном языке. «Это мой племянник», — вежливо сказал приезжий писарю, сунув ему в руку несколько серебряных монет. «Это мой племянник, и пока что он плохо понимает по-немецки. Он сейчас как раз выругался на своем родном диалекте по поводу задержки». «Ну, ежели это племянник вашей милости», — ответил писарь, — «то пусть себе едет без паспорта. Верно, он будет проживать у вас?» «Разумеется», — сказал приезжий, — «и, должно быть, пробудет здесь сравнительно долго». У писаря не было больше возражений, и приезжий с племянником въехали в городок. Впрочем, бургомистр, а с ним и весь город, досадовали на писаря. Мог бы, по крайности, запомнить несколько слов, сказанных на языке племянника. Тогда хоть узнали бы уроженцами, какой страны были они с дядей. Писарь уверял, будто он говорил не по-французски, не по-итальянски, а скорее по-английски. Речь его звучала как-то растянуто, и если он не ошибается, молодой человек сказал «God damn». «Годдам» — английское ругательство, обозначающее проклятие. Так писарь и сам выпутался из беды, и молодому человеку помог приобрести национальность. Теперь в городишке только и разговора было, что о молодом англичанине. Но молодой англичанин тоже не показывался ни в кегельбане, ни в пивном погребке. Зато он, правда, другим способом давал много пищи людским толкам. Так часто случалось, что в обычно столь тихом доме приезжего подымались страшные крики и возня. Вот почему люди, задравши головы, толпились перед домом. Молодой англичанин в красном фраке и зеленых штанах, взлохмаченный и страшный, метался с невероятной быстротой по всем комнатам от окна к окну. А дядюшка приезжий в красном шлафроке гонялся за ним сарапником. Чаще всего он промахивался, но несколько раз любопытным, собравшимся перед домом, почудилось, будто он задел юношу. Они слышали жалобные, испуганные стоны и щелканье кнута. Дамы нашего городка приняли близко к сердцу суровое обращение с молодым человеком и в конце концов упросили бургомистра вмешаться в это дело. Он послал приезжему господину записку, в которой в довольно резких выражениях порицал его за суровое обращение с племянником и грозил, будь такие сцены не прекратятся, и впредь взять молодого человека под свою защиту. Но каково было удивление бургомистра, когда впервые за 10 лет у него в доме появился приезжий господин. Он оправдывал свое поведение особыми обязанностями, возложенными на него родителями юноши, которые поручили ему его воспитание. «В общем, это умный, смышленый мальчик», — уверял он, — «но языки даются ему с большим трудом. Он же от всей души желает научить племянника бегло говорить по-немецки, дабы взять на себя смелость впоследствии ввести его в грюнвизельское общество. Между тем, язык этот он усваивает с таким трудом, что часто не остается ничего другого, как выпороть его надлежащим образом». Бургомистр был вполне удовлетворен его объяснениями и вечером в погребке рассказывал, что редко встречал человека столь образованного и учтивого, как приезжий. «Жаль только, что он так мало бывает в обществе», — прибавлял он. «Но как только его племянник научится немножко говорить по-немецки, он, я полагаю, будет часто посещать мои журфиксы». Этого было достаточно, чтобы общество в корне изменило свое мнение. О приезжем теперь отзывались как о человеке учтивом, стремились ближе с ним познакомиться и считали вполне в порядке вещей, когда в безлюдном доме время от времени подымался ужасающий крик. «Он преподает племяннику немецкий язык», — говорили грюнвизельцы и шли своей дорогой. К концу третьего месяца обучение немецкому языку как будто закончилось. Дядюшка принялся теперь за следующую ступень. В городе проживал хилый старик-француз, обучавший молодежь танцам. Приезжий призвал его и предложил давать уроки его племяннику. Он намекнул, что хотя тот и очень понятлив, но что касается танцев, несколько своеволен. Он уже брал уроки у другого танцмейстера, и тот обучил его таким рискованным антраша, что выступать с ними в обществе неудобно. Племянник же именно поэтому считает себя искусным танцором, хотя в его танцах нет даже отдаленнейшего сходства с вальсом или галопом. Это, о господин мой, танцы, которые приняты у меня на родине. Нет даже сходства с экосезом или францезом. Впрочем, приезжий обещал по талеру за урок, и танцмейстер с радостью согласился взять на себя обучение своевольного юноши. Француз уверял потом по секрету, что не видел ничего более необычного, чем эти уроки танцев. Племянник, довольно высокий, стройный юноша, пожалуй, только несколько коротконогий, всегда являлся на урок тщательно завитой, в красном фраке, широких зеленых штанах и белых лайковых перчатках. Говорил он мало и с иностранным акцентом. Сначала бывал довольно благонравен и понятлив, но затем вдруг принимался гримасничать и прыгать, откалывал лихие пируэты и выкидывал такие антраша, что танцмейстер терял голову. Когда же он пробовал его образумить, тот стаскивал с ног изящные туфли, запускал ими французу прямо в голову и принимался прыгать по всей комнате на четвереньках. На шум прибегал из спальни старик-дядя в широком красном шлафроке, в золотом бумажном колпаке на голове, и не очень ласково гладил племянника арапником по спине. Тогда племянник раздражался громким воем, забирался на столы и шкафы, даже на оконные карнизы и говорил на чужом непонятном языке. Но старик в красном шлафроке не сдавался, стаскивал его за ногу, лупил, что есть мочи, и пряжкой стягивал ему потуже шейный платок, после чего племянник каждый раз становился благонравным и чинным, и урок танцев продолжался без новых помех. Когда же танцмейстер настолько подвинул своего питомца, что можно было пригласить на урок музыканта, племянник будто переродился. Подрядили скрипача из городского оркестра и усадили его на стол. Танцмейстер изображал даму, для чего дядюшка нарядил его в шелковую юбку и индийскую шаль. Племянник приглашал его и принимался с ним танцевать и вальсировать. А танцором он был неутомимым, рьяным. Он не выпускал учителя из своих длинных рук, сколько бы тот ни охал и ни кричал, и танцевать приходилось до упаду или до тех пор, пока рука музыканта не отказывалась водить смычком. Танцмейстер эти уроки чуть не свели в могилу. Но талер, который он аккуратно получал каждый раз в уплату, и хорошее вино, которым потчевал его приезжий, делали свое дело, и он снова приходил на урок, хотя накануне и зарекался переступать порог безлюдного дома. Но грюнвизельцы смотрели на это дело совсем не так, как француз. Они считали, что у молодого человека много данных для светского образа жизни, а дамы испытывали большой недостаток в кавалерах, и посему радовались, что к зимнему сезону получат такого лихого танцора. Однажды утром служанки, возвратясь с базара, сообщили своим господам о необычайном происшествии. Перед безлюдным домом стояла роскошная зеркальная карета, запряженная рысаками, и лакей в ней в пышной ливрее держал дверцу. Тут распахнулись двери безлюдного дома, и двое нарядных господ вышли оттуда. Один был старик-приезжий, а другой, по всей вероятности, молодой человек с таким трудом научившийся немецкому языку и такой рьяный танцор. Оба сели в карету, лакей вскочил на запятки, и карета, вы только представьте себе, покатила прямо к бургомистрову дому. Хозяйки, выслушав рассказ своих служанок, мигом сорвали с себя не отличавшиеся безупречной чистотой кухонные передники и чепцы и привели себя в надлежащий вид. Совершенно ясно говорили они своим домочадцам, которые суетились, наводя порядок в гостиной, одновременно служившей и для других целей, совершенно ясно, что приезжий решил вывести племянника в свет. Старый дурак за 10 лет ни разу не счел нужным побывать у нас в доме, но ради племянника, как говорят молодого человека с большим шармом, ему можно это простить. Так говорили они и наставляли своих сыновей и дочерей, чтобы те при приезжих вели себя чинно, держались прямо и пользовались более изысканной речью, чем обычно. И городские умницы угадали, всех по очереди объезжали дядюшка с племянником, стараясь снискать благоволение каждого семейства. Всюду только и разговор был, что о них, и все жалели, что не приобрели уже раньше столь приятного знакомства. Старик держал себя с достоинством и умно, правда, разговаривая, он улыбался, так что нельзя было сказать с уверенностью, говорит ли он серьезно или нет, а разговаривал он о погоде, о нашей местности, о приятности в летнюю пору погребка на горе, говорил так разумно и рассудительно, что грюнвизельцы были очарованы. О племяннике говорить нечего. Он очаровал всех, завоевал все сердца. Правда, что касается наружности, с лица его нельзя было назвать красивым. Подбородок, особенно нижняя челюсть, слишком выдавались вперед. И цвет лица был чересчур смугл. Да еще он подчас корчил уморительные рожи, закрывал глаза и скалил зубы, но все же, по общему мнению, черты лица у него были оригинальные и интересные. Трудно было себе представить более подвижную и более ловкую фигуру. Правда, костюм как-то странно сидел на нем. Но все ему замечательно шло. Он с чрезвычайной живостью бегал по комнате, присаживался то на софу, то на кресло, вытягивал ноги. Но то, что у другого молодого человека сочли бы нарушением хорошего тона и в высшей степени вульгарным, в данном случае признавали гениальностью. «Он англичанин», — говорили окружающие, — «а они все таковы. Англичанин может растянуться на канапе и заснуть в присутствии 10 дам, которым некуда сесть, так что они принуждены стоять около него. На англичанина за это нельзя сердиться». А старика-дядю он слушался беспрекословно. Достаточно было строгого взгляда, чтобы образумить его, когда он пускался в припрыжку по комнате или втягивал ноги на стул, что делал очень охотно. Да и как можно было сердиться на него, когда дядя в каждом доме говорил хозяйке: «Племянник мой еще несколько дик и невоспитан, но я крепко надеюсь на общество. Оно его отшлифует и образует как следует, и именно вашим заботам я поручаю его особенно настоятельно». Итак, племянника вывезли в свет. И в этот, и в последующие дни в Грюнвизеле только и разговора было, что об этом событии. Но дядюшка на том не остановился. Казалось, он совершенно переменил и образ мысли, и строй жизни. После полудня отправлялся он вместе с племянником в погребок, что на горе, где пила пиво и развлекалась кеглями грюнвизельская знать. Племянник играл мастерски. Он никогда не сшибал меньше 5 или 6 кеглей за раз. Правда, время от времени на него как будто что накатывало. Вдруг ни с того ни с сего сорвется вслед за шаром и учинит среди кеглей сущий погром. Или, сшибив короля, станет на голову, не щадя своей изящно завитой прически, и дрыгает в воздухе ногами. В другой раз не успеешь оглянуться, как он уже сидит на крыше, проезжающей мимо кареты, и строит оттуда рожи. Проедет немножко, спрыгнет и снова вернется к обществу. Всякий раз, как разыгрывались такие сцены, дядюшка усердно извинялся перед бургомистром и прочими за озорство племянника. Они же смеялись, приписывали все его молодости. Уверяли, будто и сами в его возрасте отличались таким же проворством и обожали молодого по весу, как они его называли. Случалось им и порядком на него сердиться, однако они не решались выражать свое недовольство, ведь молодой англичанин слыл за образец начитанного и разумного юноши. По вечерам старик с племянником хаживали в местную гостиницу у «Золотого оленя». Хотя племянник был еще совсем молодым человеком, держал он себя стариком, усаживался за столик, надевал неимоверные очки, вытаскивал длинную трубку, закуривал и дымил пуще всех. А когда разговор заходил о том, что пишут в газетах о войне и мире, и доктор высказывал одно мнение, бургомистр другое, а прочие поражались столь глубоким политическим познанием, то племяннику могло вдруг прийти в голову проявить совершенно противоположное мнение. Он ударял по столу рукой, с которой никогда не снимал перчатки, и самым недвусмысленным образом давал понять бургомистру и доктору, что они ничего толком не смыслят, что он слышал совсем иное и понимает в этих делах гораздо больше.